волнах Радио Свобода.
О последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот главные темы выпуска. Сегодня, 22 февраля, Международный день поддержки жертв преступлений. В эти минуты в Москве проходит учредительный съезд новой политической партии «Российский объединенный трудовой фронт». И сотрудники Забайкальского правозащитного центра подали иск к Министерству обороны. Вы слушаете дневную информационную программу «Время свободы». В эти минуты в Москве проходит учредительный съезд новой политической партии «Российский объединенный трудовой фронт». Как сообщил один из организаторов съезда, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, участие в работе учредительного съезда примут делегаты из 70 регионов России, представители «Левого фронта», рабочих профсоюзов и социальных движений. Там находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, и сейчас он вышел на прямую связь с нашей студией. Максим, здравствуйте. Расскажите, как проходит этот учредительный съезд.
Здравствуйте. На учредительное собрание нового левого движения «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Родфронт», в Москву действительно приехали делегаты из 70 регионов страны, по 3 человека из каждого. Причем, по словам одного из соучредителей этого объединения, члена движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, на съезд большинство из делегатов приехали за свой счет. Одна из главных первых целей «Родфронта» – пройти регистрацию и стать настоящей левой коммунистической партией России. На съезд для этого были приглашены сотрудники Министерства юстиции и администрации президента. Правда, пока так никто их не видел и не знает, как эти люди выглядят и есть ли они действительно в зале. Кстати, в помещении в гостинице «Измайловская», где проходит съезд, оно заполнено под завязку. На стене за трибуной, где выступают делегаты, укрепили растяжки «Борьба, общее дело, Родфронт вперед». И одно из первых предложений на учредительном съезде – провести его за один день и уложиться до половины шестого вечера. За это время родфронтовцы должны не только выслушать своих соучредителей, но принять устав, программу своей будущей партии, договориться о создании региональных отделений и, в конце концов, выбрать своих первых лидеров. Среди очевидных кандидатов, конечно же, сопредседатель Левого фронта Сергей Удальцов. В новую пока еще не зарегистрированную партию вместе с левонастроенными движениями войдут представители профсоюзов заводов «Форд» и «АвтоВАЗ», авиадиспетчеров, несколько социальных движений, а также жителей скандально нашумевшего поселка Речник. Они, кстати, присутствуют на съезде. Если 23 февраля – день Советской Красной Армии, заявляют делегаты, то надо сделать так, чтобы 22 февраля тоже стал красным днем календаря, праздником, днем рождения партии «Родфронт». Вот такие предварительные выводы я сделал, находясь на этом учредительном съезде. Съезд продолжается, выступают его лидеры, безусловно, видимо, лидеры будущие. Надо сказать, что довольно много молодежи, что удивляет несколько. Лейла.
В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас находится на учредительном съезде новой политической партии «Российский объединенный трудовой фронт». Мы еще вернемся к этой теме в дневных выпусках программы «Время свободы». Свое мнение об этой партии в интервью «Радио Свобода» высказал политолог Владимир Прибыловский. Обеседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Место для левой партии в России есть, потому что коммунистическая партия Геннадия Зюганова, она во многом не коммунистическая. Эта партия соединяет в себе ностальгический коммунизм или ностальгический советизм с русским национализмом, стремлениями, с религиозными устремлениями, православием и так далее. Кроме того, руководство этой партии люди не революционные, в общем, достаточно буржуазного склада. Такая же постсоветская буржуазия, чиновничество, как в «Единой России». Вот эту роль левой партии КПРФ, ну, во всяком случае, не полностью исполняет. И поэтому место для левой партии, в общем-то, есть. Левее КПРФ, более, так сказать, последовательно защищающие интересы лиц наемного труда, в первую очередь. Сложности в том, что люди и группировки, которые объединяются в эту партию, действительно имеют долгую историю конфликтных отношений. Не все из них являются, собственно, коммунистическими. Некоторые тоже это сочетание коммунизма с национализмом, как у свойственной партии Тюлькина РКРП. Кроме того, во многих этих организациях не лежит сталинизм, и Сталин, в общем, провозглашается знаменем. Ну, это в первую очередь в авангарде красной молодежи Удальцова.
На ваш взгляд, власть допустит появление такой партии, учитывая, что им надо будет проходить регистрацию в Минюсте?
Поскольку эти люди все-таки не являются марионетками, то, видимо, администрация будет смотреть косо на их попытку вот создать такую партию и будет ставить палки в колеса, и под всякими надуманными предлогами в регистрации им, скорее всего, откажут. Но другое дело, если все-таки действительно произойдет какой-то сдвиг в ближайший там год-два, некоторая, скажем, либерализация политического режима, то, может быть, тогда их зарегистрируют так же, как и некоторые другие организации, не только левые, стремящиеся к регистрации. Но пока признаков ослабления режима, в общем-то, нет. Хотя какие-то разговоры ведутся.
А есть ли перспективы у этой партии, если она пройдет регистрацию? Кто может поддержать этих людей, претендующих занять, как вы уже сказали, левый фланг на политическом поле России?
Ну, в первую очередь, бывшие избиратели КПРФ, в особенности те, кто помоложе. Там, стариков уже не переделаешь, они до смерти будут голосовать за КПРФ. А вот люди среднего возраста, молодежь, та, которая не нашла себе места в обществе. В социальном плане это в первую очередь люди наемного труда. Но тут нет уверенности, что этот набор лидеров и активистов сможет весь этот потенциал реализовать. Потенциал есть, но, в общем-то, с ним нужно работать. А не особенно они работали предыдущие годы, все эти мелкие партии и организации. Хотя определенные успехи там и Левого фронта, и авангарда красной молодежи были, в смысле, так сказать, они узнаваемы, у них умеют создавать информационные поводы, но это уже мало.
Это был политолог Владимир Прибыловский. В интервью с нашим корреспондентом Мумином Шакировым он рассказал о сегодняшнем учредительном съезде новой политической партии «Российский объединенный трудовой фронт». В наших дневных информационных программах «Время свободы» мы еще вернемся к этой теме. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Настало время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, считает возможным создать новую парламентскую коалицию к концу наступившей недели. В Киргизии оппозиция отказалась участвовать в Курултае Согласия, который назначен на 23 марта по инициативе президента страны Курманбека Бакиева. В Афганистане в результате авиаудара сил НАТО погибли не менее 19 мирных жителей. Число жертв оползней и наводнений на португальском острове Мадейра превысило 40. На северо-западе Пакистана задержан один из лидеров талибов Мульви Кабир. В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекращают работу на четверо суток. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере вторую золотую медаль России в воскресенье принес биатлонист Евгений Устюгов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Свобода в клубе «Артефакт». Вот некоторые темы программы. «Русский дом», «Философия русского, советского и постсоветского жилья», «Кочевники или хозяева своей жизни», «Уют в панельном доме» и «На Рублевке. Сколько метров жилья нужно человеку для счастья?» ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свобода в полдень». 20 лет назад Кабинет министров Великобритании опубликовал хартию жертв преступлений. Это событие стало поводом для того, чтобы признать 22 февраля Международным днем поддержки жертв преступлений. Сегодня во всем мире работает около 200 программ помощи потерпевшим от криминальных действий. Однако в России, по мнению многих юристов и людей, потерпевших от громких преступлений последних лет, права жертв не только недостаточно защищены, но зачастую нарушаются представители главами государства, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Большинство европейских стран, а также США и Канада давно признали, что основной функцией уголовного правосудия должно быть удовлетворение запросов и охрана интересов потерпевшего. И российское законодательство, в частности Уголовно-процессуальный кодекс, определяя назначение уголовного судопроизводства, на первое место ставит защиту прав и законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений. Однако в России очень часто жертвы криминальных действий жалуются на недостаточную поддержку со стороны государства, считая, что их права ограничены. Говорит сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Нас все-таки в первую очередь интересует расследование дел Норд-Оста. До сих пор мы не получили возможности полного ознакомления с материалами уголовного дела по Норд-Осту. Как следует из Уголовно-процессуального кодекса, мы имеем право знакомиться с ним полностью только после окончания следствия. В то же время следствие на протяжении нескольких лет продлевалось под формальными предлогами. С декабря 2003 года расследованием якобы занимался только один следователь. И, наконец, 19 мая 2007 года расследование по Норд-Осту было приостановлено. После этого было несколько формальных возобновлений дела, связанных с предоставлением материалов дела в Европейский суд по правам человека. Мы получили от правительства Москвы пополам с федеральным правительством материальную помощь на похороны своих близких. Потом правительство попыталось представить эти деньги как компенсацию за гибель погибших. Формальные ответы. Их у нас накопилось очень много от властей.
По мнению адвоката Анны Паничевой, основная проблема заключается в том, что правоприменительная практика в России очень часто расходится с закрепленными в законах положениями.
Потерпевшие у нас, особенно в судебном заседании, ну и на предварительном следствии, обладают большим объемом прав. Другое дело, как они могут этим воспользоваться, при том, как правоприменение осуществляется. Дает ли потерпевшему все документы и материалы, с которыми он вправе ознакомиться, а вот выдать ему, допустим, не обязаны. Как с ним обращаются? Какое возмещение, когда жертва погибла, а потерпевшим являются его нетрудоспособные родственники или дети? Или это там солдатики, которые погибли, их матерям платят какие-то копейки, причем за это долго борются, все отказываются, не хотят платить. С другой стороны, встречаются странные вещи, особенно в последнее время. Провокаторы, которые долго ходят за человеком и говорят, ну возьми там деньги, возьми. Взяткодатели, которым вред не причинен преступлением, деньги им дают спецслужбы, становятся в нашем процессе потерпевшими, приглашают адвокатов и помогают прокурорам изобличать обвиняемых. В нашем процессе неуютно всем, и все себя чувствуют незащищенными, и обвиняемые, и жертвы.
И все же большинство юристов считают, что с точки зрения российского законодательства, касающегося участия жертв преступлений в уголовном процессе, дело обстоит довольно сносно. Однако в юридическом сообществе России мало кто испытывает оптимизм, когда речь заходит о выплате компенсации потерпевшим, говорит адвокат Игорь Трунов.
Если преступление совершил чиновник, что на сегодняшний день вещь повсеместная, и отвечает, естественно, государство. Здесь шансов практически никаких нет, государство по своим счетам не платит и чиновников покрывает. Наглядный пример. Евсюков. 30 человек потерпевших. Сейчас это дело по возмещению вреда в наиболее тяжких ситуациях. Это Герасименко, пуля под сердцем, нужна операция Салихова. Требуется операция и так далее. Эти дела сейчас в Европейском суде по правам человека. То есть у нас надежда одна только на Европейский суд по правам человека, потому что здесь мы проиграли все, что могли в части требований к государству, потому что за чиновника несет ответственность государства. Это конституционная норма и норма гражданского законодательства, статья 1069. Так вот, государство отказалось платить. И, естественно, все это перетекло в Европейский суд по правам человека. Предъявлять иски к Евсюкову, ну, просто никакого смысла нет. Почему? Потому что большое количество потерпевших, он будет отбывать пожизненное заключение, работать он там не будет, поэтому что с него взыскать? Ничего. У нас есть аналогичный пример, это взрывы домов Каширка и Гурьянова. Там посадили Декушева-Крымшамхалова. Мы выиграли достаточно большие суммы возмещения вреда. Прошло 5 лет. За 5 лет взыскали 50 рублей.
Сегодня во многих странах действуют государственные программы социальной и психологической реабилитации жертв преступлений. В России подобная деятельность отдана на откуп общественным организациям, говорит адвокат Анна Паничева.
Мы когда были в командировке с российскими судьями в Штатах, мы увидели, что там у потерпевших практически нет прав в процессе. То есть они просто свидетели и все. Мы говорим, как же так, дайте права потерпевшим. Зато мы посмотрели, какие там мощные программы, сколько денег выделяется на поддержку жертв там сексуальных преступлений, других. У нас это все делается общественными организациями, это все делается очень скромно правозащитными организациями. Но на уровне государства я считаю, что совершенно недостаточно.
Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В ноябре 1985 года Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты пострадавших от преступлений и злоупотреблений властью. А ровно 20 лет назад Кабинет министров Великобритании опубликовал Хартию жертв преступлений. С тех пор эта дата, 22 февраля, стало Международным днем поддержки жертв преступлений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Способна ли фраза из доклада МАГАТЭ определить судьбу иранских санкций? Об этом в традиционной рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели Международное агентство по атомной энергии обнародовало очередной отчет об иранской ядерной программе. Документ произвел подобие шока в узком кругу специалистов решительностью, с которой его авторы отказались от традиционной туманности формулировок предыдущих отчетов подобного рода. Существующая информация, заявляют эксперты МАГАТЭ, вселяет тревогу относительно возможного существования в Иране программ, имеющих отношение к разработке ядерного заряда для ракет. Мало того, агентство призывает Тегеран наконец дать точные ответы на давно заданные ему конкретные вопросы. О том, например, создал ли он систему взрыва ядерных материалов в атомной боеголовке. Чего он достиг в своих работах над детонаторами. Никогда прежде МАГАТЭ не обращалась к Ирану в таком тоне. Говорят, что этот тон отражает взгляды нового главы агентства по атомной энергии, японского дипломата Юкия Амана, который считает, что его агентство должно выступать в роли объективного технического эксперта, в то время как прошлый руководитель МАГАТЭ Мухаммед Барадей склонялся к роли дипломатического посредника в отношениях Тегерана и западных столиц. Еще более удивительным было заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он несколькими фразами, по сути, дезавуировал свою принципиальную позицию последних лет. Лишь прошлой осенью, когда президент Медведев после встречи с президентом Обамой намекнул на то, что Россия может поддержать в определенных условиях антииранские санкции, министр Лавров в тот же день, выступая перед американской аудиторией, заявил, что санкции вводить не за что. Иран, по его словам, твердо выполнял и выполняет свои обязательства перед МАГАТЭ. В пятницу министр иностранных дел России внезапно объявил в интервью «Эхо Москвы» о серьезной тревоге, вызванной отказом Ирана подтвердить мирные цели иранской ядерной программы. Теперь Россия, по его словам, не может принять отказ Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ. Что же изменилось? И вероятна ли американо-российская кооперация по иранской проблеме? Алан Давыдов задал эти вопросы Питеру Крейлу, сотруднику Американской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями.
Информация, используемая МАГАТЭ, уже несколько лет была известна экспертам ряда стран, включая США. Она пришла из разнообразных независимых друг от друга источников и в целом совпадает хронологически. В совокупности она дает основание считать, что Иран может воспользоваться результатами своих исследований и работ для создания ядерных боеголовок. Есть указания на конкретные действия Ирана по разработке, например, системы выбора целей и других компонентов ядерных боеголовок для ракет. В свое время МАГАТЭ пыталась до конца отследить эту информацию с помощью самого Ирана, но он не только закрыл к ней доступ, но и отрицает поведение такого рода работ. Тогда инспекторы МАГАТЭ углубили исследования и занимались им последние годы. Где же рубеж, за которым подозрения в работе Ирана над созданием ядерных боеголовок могут стать убедительными фактами? Создание ядерного оружия – многоступенчатый процесс. То, что упоминается в докладе МАГАТЭ, относится к его финальной стадии, то есть к созданию самой боеголовки, включая получение компактного боезаряда. Боеголовку нужно начинить ядерными материалами, создание которых в Иране идет в более открытом режиме и является объектом торга. Вопрос в том, когда эти два процесса сойдутся в одной точке, когда Иран станет способен произвести оснащенную зарядом ракету, готовую к использованию или хотя бы к испытанию. Иранцы стараются обогащать как можно больше урана, но пока не совсем успешно. Проблема также в том, как не позволить использование этих материалов в обход процедур безопасности МАГАТЭ. Пока не ясно, как именно Тегеран собирается это делать. Долгое время было подозрение, что они разместились разместят такое производство на секретном объекте. Такой объект недавно раскрыт. Но остается загадкой, есть ли у них другие варианты сочетания работ над системами оружия и над ядерными материалами. Повлияет ли последний доклад МАГАТЭ на стратегию действий мирового сообщества? Указанное в докладе МАГАТЭ нежелание Тегерана сотрудничать с агентством может служить убедительным доказательством необходимости дополнительных санкций. Согласие с новым пакетом санкций надо, на мой взгляд, получить не только от России и Китая, но и от таких временных членов Совбеза, как Турция и Бразилия. Сейчас много разговоров о санкциях, которые бы парализовали экономику Ирана, но я не думаю, что такого рода санкции будут наложены в обозримом будущем. Вы верите в то, что Россия готова, наконец, оказать реальное давление на Иран в содружестве с США и другими членами Совета Безопасности? Да, похоже, Россия демонстрирует сдвиг в этом направлении в последние месяцы. Звучат заявления официальных лиц в Москве о ее готовности поддержать дополнительные санкции против Ирана. Охлаждение Москвы к Тегерану началось после его прошлогоднего, фактически второго, отказа направлять свой уран на дополнительное обогащение в Россию, которое потом поставляло бы ему топливо для гражданского реактора. По сути, Иран демонстрирует недоверие России, пытающейся участвовать в оздоровлении ситуации. Сказал Питер Крейл, аналитик Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями.
У него взял интервью Алан Давыдов. В отчете МАГАТЭ есть фраза, которая, как предсказывают эксперты, может стать решающим аргументом в пользу введения новых антииранских санкций. До сих пор эксперты агентства делали заключение о том, что ядерные материалы, находящиеся в распоряжении Ирана, пока используются в работах мирного характера. Теперь экспертам МАГАТЭ не хватает информации для того, чтобы это подтвердить.
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Слушайте дневную информационную программу «Свобода в полдень». Вот главные темы следующей части нашей программы. С новой силой разгорается международный скандал вокруг убийства в Дубае одного из лидеров экстремистской палестинской организации «Хамас» Махмуда Мабхуха. Сотрудники Забайкальского правозащитного центра подали иск Министерству обороны. И сборная России завоевала в очередной день Олимпиады в Ванкувере полный комплект из 3 медалей. Часов 7 минут не пропустите программу «Время гостей». Милицейский разгон. Что последует за отставками генералов МВД? Встряска ведомства, шаги к переменам или усиление президента Медведева? Или это очередной этап информационной кампании? В разговоре участвует сотрудник центра Карнеги Мария Липман и глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Ведет программу Анна Качкаева.
With the submarine.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. Большую популярность ему принесли такие фильмы, как «Женя, Женечка и Катюша», «Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья». Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, считает возможным создать новую парламентскую коалицию к концу наступившей недели. О возможном составе коалиции пока не сообщается. Киргизии оппозиция отказалась участвовать в Курултае согласия, который назначен на 23 марта по инициативе президента стороны Курманбека Бакиева. Правительство Афганистана сообщило, что в результате авиаудара международных сил под командованием НАТО на юге страны были убиты 33 мирных жителя. Военные утверждают, что удар был нанесен в воскресенье по автоколонии, в которой, как считалось, находились боевики. Число жертв оползней и наводнения на португальском острове Мадейра продолжает увеличиваться. По последним данным, погибли не менее 42 человек. Более 120 ранены или числятся пропавшими без вести. В Португалии объявлен трехдневный траур. На северо-западе Пакистана задержан один из лидеров Мульви Кабир. При режиме талибов в 90-е годы Кабир был губернатором афганской провинции Нангархар. Он считается одной из 10 ведущих фигур в движении «Талибан». В Германии началась самая крупная забастовка в истории авиации страны. 4000 пилотов авиакомпании «Люфтганза» прекращают работу на четверо суток. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере вторую золотую медаль России в воскресенье принес биатлонист Евгений Устюгов. Он победил в гонке с общего старта на 30 километров. Бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас, как ожидается, сегодня будет назначен спецпредставителем Европейского союза в Афганистане. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на заявление секретаря Евросоюза по международным делам Кэтрин Эштон.
С новостями вас знакомит моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». С новой силой разгорается международный скандал вокруг убийства в Дубае одного из лидеров экстремистской палестинской организации «Хамас» Махмуда Мабхуха. Среди 11 фальшивых европейских паспортов, которыми пользовались убийцы, было 6 британских. Оригиналы паспортов принадлежали проживающим в Израиле британским гражданам с двойным гражданством, не покидавшим Израиль в день убийства. В Великобритании начато собственное расследование использования британских паспортов иностранной спецслужбой, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Полиция Эмирата Дубай утверждает, что убийство Мабхуха – это хорошо спланированная операция спецслужбы иностранного государства. Большинство британских наблюдателей считают, что ликвидация одного из лидеров Хамас была спецоперацией израильской разведки Моссад. Однако глава израильского МИДа Авигдор Либерман заявил, что нет оснований подозревать в убийстве израильскую разведку Моссад. Появилась информация, что в ликвидации Мабхуха участвовали также два палестинца из противоборствующей с Хамасом палестинской организации «Фатх», а не арестованной в Иордании. И еще одна интригующая деталь. По информации газеты «Гардиан», в Сирии арестован сотрудник службы безопасности «Хамас», который подозревается в том, что он помог агентам Моссада опознать Мабхуха. Известный британский политический аналитик, бывший политический редактор «Лондонской Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» допускает возможность сотрудничества в убийстве Мабхуха администрации палестинской автономии и израильской разведки.
Проблема в том, что очень трудно установить, кто с кем сотрудничает в этом покрытом таинственным мраком регионе. У каждой противоборствующей стороны имеются свои интересы. В такой ситуации друг моего друга – мой друг, но и враг моего врага – также мой друг. Хамас – враг Фатха и был бы рад помочь его врагу. И наоборот, Фатх был бы рад помочь любому врагу Хамаса, даже Израилю, в ликвидации лидера Хамаса. Не сказал бы, что такое сотрудничество основано на чистой добровольности. Конечно, здесь замешаны и шантаж, и коррупция, и мощное давление со стороны Израиля. Почти наверняка это была операция Израиля с использованием арабов, у которых были общие с ним интересы в убийстве Мабхуха. Это был Израиль и пара пошедших на сотрудничество с ним палестинцев.
6 из 11 европейских паспортов, которыми пользовались убийцы, были британскими. Выяснилось, что это были точные копии реально существующих паспортов британских граждан с двойным гражданством, проживающих в Израиле. Отличались они лишь фотографиями владельцев и их подписями. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун распорядился начать расследование незаконного использования британских паспортов. Газета Daily Mail со ссылкой на источник в службе безопасности сообщила, что британская внешняя разведка МИ-6 получила от тесно сотрудничающей с ней израильской разведки Моссад предупреждение о предстоящей операции и использовании 6 британских паспортов, правда, без указания места, цели и времени операции. Возникла версия о международном характере акции по ликвидации экстремистского лидера «Хамас». Газета утверждает, что и британский МИД также получил эту информацию, хотя МИ-6 не всегда делится секретными сведениями с другими ведомствами. Официальный представитель Министерства иностранных дел назвал это сообщение ложным и заявил, что МИД был проинформирован властями Дубая об использовании убийцами британских паспортов всего за несколько часов до пресс-конференции главы полиции Эмирата. Сейчас британское посольство в Израиле выдало 6 британским гражданам, чьи паспорта оказались скопированными, новые паспорта, чтобы предотвратить их возможный арест по ордеру Интерпола. Майкл Бинин скептически относится к возможности обнаружить в будущем прямые улики, доказывающие причастность Израиля к ликвидации Махмуда Мабхуха.
Нет никаких доказательств организации Израилем этого убийства. Израильская разведка Моссад также хранит молчание. Ни одна спецслужба в мире никогда не признается в проведении тайной операции, особенно связанной с убийством. Сама идея секретных служб и состоит в том, что они хранят свои секреты. В таких случаях их правительства всегда отрицают какую-либо причастность своей разведки к подобной акции. Тем не менее, в данном случае, думаю, ни у кого ни в Европе, ни в Америке нет никаких сомнений, что Моссад замешан в этой операции и был ее главным организатором.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сотрудники Забайкальского правозащитного центра подали иск Министерству обороны. Они требуют признать незаконными летние учения войск Сибирского военного округа, из-за которых была перекрыта федеральная трасса Москва-Забайкальск. В гигантской пробке тогда застряли около 1000 водителей и пассажиров. Это далеко не первая попытка гражданских судиться с военным ведомством. В суды Ульяновска поступили иски от горожан, пострадавших от взрывов на складах Министерства обороны осенью прошлого года. Эксперты отмечают, что выиграть эти суды у Министерства обороны будет сложно. Как показывает практика, военные не любят признавать свои ошибки и особенно за них расплачиваться, рассказывает Любовь Чижова.
Забайкальские правозащитники Виталий Черкасов и Роман Сукачев, подавшие иск к Министерству обороны, намерены доказать, что военные учения летом прошлого года, проведенные войсками Сибирского военного округа, были незаконны. В качестве компенсации они требуют взыскать с военного ведомства по 1000 рублей. Подробнее о том, что случилось в июле прошлого года, рассказывает сотрудник Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Но эта история длится уже с лета прошлого года. Случилось так, что юристы нашего правозащитного центра вместе со мной возвращались из командировки по федеральной автотрассе Москва-Забайкальск. И в районе поселка Оловянное мы попали в большую пробку. Сначала мы подумали, что впереди какая-то крупная авария. Вышли, так же как и большинство пассажиров, водителей автотранспорта, вышли на улицу и попытались выяснить, в чем же дело. К удивлению своему, узнали о том, что впереди перекрыта дорога в связи с тем, что до сих пор неизвестное подразделение Сибирского военного округа проводят учения. Учения с перекрытием федеральной трассы. Бронетехника, которая дислоцировалась за сопкой, должна была пересечь асфальтовое покрытие федеральной дороги, спуститься к реке Анон, форсировать вплавь реку Анон, ну и переправиться на другой берег. Что меня очень удивило и поразило, военно при проведении таких учений совершенно не предусмотрели взаимодействие с гражданским населением. Они не предприняли никаких действий для того, чтобы обеспечить безопасность населения. Машины, которые вплотную подъехали к перекрытому участку дороги, они находились буквально в нескольких десятках метрах от бронетехники, которая передвигалась через автотрассу. Я считаю, что вопрос безопасности граждан не был соблюден. Во-вторых, неожиданно вот люди, когда вынуждены были выйти на улицу и попытаться выяснить, в чем дело, в нескольких метрах от колонны в кустах поднялось большое облако дыма с химическим запахом. Ветром его это облако погнало в сторону людей. Люди в панике стали прятаться в своих машинах. И что меня удивило, что никакого оцепления, никаких опознавательных знаков, что здесь идут какие-то учения, никаких-то плакатов, которые могли объяснить людям встревоженным, что, уважаемые граждане, что вот в данный момент проходит учение, просим вас войти в наше положение. Учение состоится с такого-то часа по такое. То есть людей остановили, и людям ничего не объяснили. Кто-то спешил по своим делам. Естественно, люди стали задавать такие вопросы. Но сотрудники ГАИ, которые перекрыли трассу, сами ничего не могли нам пояснить и говорили, что им неизвестно.
Каковы ваши требования?
Чтобы суд официально признал действие командования незаконным. Ну и в качестве моральной компенсации мы решили потребовать взыскать с Министерства финансов по 1000 рублей, чтобы компенсировать наши моральные страдания. В случае, если суд согласится с нашими доводами и иск наш удовлетворит, то мы готовы подать такие же иски в интересах других жителей нашего края, которые также оказались в этой пробке автомобильной.
Это был забайкальский правозащитник Виталий Черкасов. Иски к Министерству обороны не так давно начали предъявлять жители Ульяновска, пострадавшие от взрывов на военных складах осенью прошлого года. Тогда 11 человек погибли, 270 многоэтажных жилых домов получили повреждения. Военный эксперт Виктор Баранец говорит, что обычная тактика Министерства обороны – это затягивание подобных процессов, отрицание своей вины и отказ в выплате компенсаций.
Что касается гражданского населения, то здесь разные бывают случаи. Я вам приведу сейчас такой один пример. Вы знаете, как в прошлом году разбился самолет под Москвой, были повреждены дачные строения, были человеческие жертвы. Представители этих жертв подали иски в Министерство обороны. Министерство обороны заняло очень странную позицию. Оно стало переводить стрелки на правительство Московской области, что абсолютно нелепо. Во-первых, самолет залетался от военного объекта, самолет был военный, не губернатор же Московской области поднимал его в небо. И таким образом длилась очень долгая тяжба, и все-таки Министерство обороны вынудили заплатить после долгих, мучительных оборонительных боев, оно все-таки выплатило.
А если попробовать оценить перспективность исков, связанных со взрывами складов в Ульяновске и военных учений в Забайкалье?
После взрывов в Ульяновской области была наказана большая группа военачальников. О чем это говорит? Это говорит о том, что и власти России, и руководство Министерства обороны назвало виновных. А виновные, естественно, в рядах Министерства обороны служат. Естественно, уже этим военное ведомство признало свою вину. Таким образом, взрывы – это, конечно, дело рук Министерства обороны. Власти Ульяновской области подали иск, поскольку, вы знаете, там были жертвы и человеческие, и материальные, к Министерству обороны. Но наше родное военное ведомство не хочет признавать свою вину и всячески затягивает выплаты. Вы спрашиваете меня, а какие перспективы? Я думаю, что наша увертливая Фемида военная, она будет затягивать всячески решение этого вопроса до тех пор, пока сверху не услышит окрик со стороны Кремля, правительства или Генеральной прокуратуры.
Но в Забайкальском как?
Этот случай действительно шумный и уже дошло и до Генеральной прокуратуры, и до Следственного комитета, и до Главной военной прокуратуры. Люди абсолютно вправе поставить так вопрос, поскольку, вы знаете, есть еще, слава богу, не отменена Конституция, не отменены местные законы. Армия не должна мешать свободному передвижению гражданского населения за исключением определенных случаев. Они четко обозначены в наших законах. Это, не дай бог, война, это чрезвычайная ситуация, это проведение контртеррористической операции, но ни один из этих пунктов по закону не попадает. Министерство обороны, в данном случае командование управление этого округа, оно повело просто себя неуклюже и нанесло не только моральный и материальный, и физический ущерб местному населению. И, естественно, сейчас Министерство обороны всячески отбояривается тем, что у нас были плановые занятия, что других путей передвижения войск у нас не было, а специалисты, которые военные, которые там, вот из числа правозащитников, они тоже по 30 лет прослужили в армии, они доказывают, что были у танковых и других колонн, были возможности объехать эти пути, не создавать неудобства для населения.
Это было мнение военного эксперта Виктора Баранца. Он напоминает, что с Министерством обороны по самым разным поводам судятся не только гражданские, но и сами военнослужащие. Тяжбы тянутся годами, и только в редких случаях суды встают на сторону солдат. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Новости продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 83-м году жизни скончался известный кинорежиссер, народный артист России Владимир Мотыль. Лидер партии регионов Виктор Янукович, избранный президентом Украины, считает возможным создать новую парламентскую коалицию к концу наступившей недели. В Киргизии оппозиция отказалась участвовать в Курултае согласия, который назначен на 23 марта по инициативе президента страны Курманбека Бакиева. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в январе, по предварительным оценкам, составил около 13 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В 2009 году в целом отток капитала из страны превысил его приток на 52 миллиарда долларов. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась за январь на 10,8% и составила 6 841 тысячу человек. При этом общий уровень безработицы повысился с 8,2% до 9,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, общее количество безработных в стране к концу января увеличилось до максимума с марта прошлого года. Центральный банк России с 24 февраля снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с уровня 8,75% до 8,5% годовых, минимального в современной истории страны. Это первое снижение ставки в нынешнем году и 11-е за период с апреля прошлого года, когда она составляла 13%. Президент России подписал закон, запрещающий банкам в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров с частными лицами. В частности, банки лишаются права по собственной инициативе сокращать сроки действия таких договоров, повышать процентные платежи, увеличивать или вводить комиссионное вознаграждение по операциям, за исключением случаев, предусмотренных законом. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, повысила так называемую дисконтную ставку с уровня 0,5% до 0,75% годовых. По этой ставке региональные подразделения Центробанка США предоставляют кредиты местным коммерческим банкам, как правило, краткосрочные и экстренные, под залог наиболее надежных ценных бумаг. Изменения дисконтной ставки традиционно воспринимаются рынками как индикатор монетарной политики финансовых властей США на ближайшее будущее. В последний раз эта ставка повышалась в июне 2006 года. Общий рост ставок будет означать постепенное завершение антикризисных программ, начатых финансовыми властями США в 2008 году. Официальный курс российского рубля к доллару, установленный Центральным банком с 20 февраля и действующий сегодня, 30.15, к евро 40.62. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. В эфире «Свобода в полдень». Сборная России завоевала в очередной день Олимпиады в Ванкувере полный комплект из трех медалей, причем золото и серебро досталось в биатлоне, который до сих пор приносил российским болельщикам одни разочарования. А бронзовые награды россияне получили в состязаниях в бобслее двойки, рассказывает наш корреспондент в Канаде Николай Зюзев.
Неудачи россиян не остались незамеченными канадской прессой. Основной тон – недоумение. Как ухитряется страна с такими традициями успешных выступлений на Олимпиадах оставаться на этих играх вне главных событий. На минувшее воскресенье Ванкувер увидел нечто, напоминавшее о былых временах. Помимо того, что хоккеисты успешно сыграли в одном из центральных матчей дня с Чехией, выиграв 4-2, и частично развеяв тревоги, возникшие было после поражения от словаков, но и биатлонисты после 6 провальных гонок сумели наконец-то подняться на пьедестал. Героем дня стал Евгений Устюгов, который блистательно провел одну из сложнейших гонок – масс-старт. Как бы незаметен он был в этом сезоне с несколькими подиумами на этапах Кубка мира, включая 2 победных финиша. Но все-таки дебютанта игр мало кто рассматривал как реального кандидата на золото. В спринте он с 2 штрафами был 15-м, в гонке преследования в точности повторил этот результат. Казалось, что верхом его успеха в Ванкувере останется индивидуальная гонка, где он до последней стрельбы сохранял реальные шансы завоевать медаль, причем самого высокого качества. Но единственная ошибка отбросила его на 4-е место. Но, как оказалось, дебютант быстро учился на ошибках. В масс-старте он всю дистанцию держался среди лидеров. 2 этапа эту постепенно редевшую группу возглавлял австриец Симон Эдер. Но на 3-м огневом рубеже он совершил 2 ошибки, и это оставило его неудел. Отличную гонку провел Павел Хурайт. 32-летний словак, который уже добился колоссального для себя успеха, став 5-м в индивидуальной гонке, аккуратно поражал все мишени. Здесь же были 2 чемпиона этой Олимпиады – француз Бен Санже и швед Бьорн Ферри. Еще один чемпион Ванкувера, норвежец Эмил Хеглай Свенсен, отстал после промаха на 3-й стрельбе. Вместе с тем, катастрофически складывались дела у легенды мирового биатлона Оля Эйнара Бьорндалена, который провел одну из худших гонок в карьере – 7 непораженных мишеней и итоговое 27-е место. На последнем рубеже не выдержали нервы уже Ферри. Француз оставил нетронутой 1 мишень, а швед сразу 2. Точно был Хурайт. Устюгов выждал терпеливую паузу перед последним выстрелом и тоже ушел на дистанцию без штрафа, сразу вплотную за словаком. Евгений почти сразу вышел вперед, финишировал он уже в одиночестве. С 1994 года, после успехов Сергея Чепихова и Сергея Тарасова, россияне не выигрывали золотых индивидуальных медалей в мужском биатлоне. Серебро получил стремительно накативший на финиш француз Мартен Фуркад. Хурайту досталась бронза. Очень близка к золотой медали в масс-старте была и Ольга Зайцева, которая первой покинула последний огневой рубеж. Но всего в 7 секундах от нее была Магдалина Нойнер. И при реактивной скорости немки шансы Ольги на сохранение лидерства были минимальны. Они поменялись местами, но Ольга сумела отстоять серебряную позицию от еще одной немецкой биатлонистки Симоны Хаусвальд. Получили россияне в тот день бронзовую медаль. Ее выиграли на двойке бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода. Но российских болельщиков под конец дня поджидало одно серьезное разочарование. Впрочем, оно, как холодный душ, окатило и местных хоккейных болельщиков. Канадцы уступили американцам в игре за первое место в группе А 3-5 и теперь вынуждены будут играть против сборной Германии в квалификационном матче. Победитель же этой игры встречается в четвертьфинале со сборной России. Канадские болельщики в подавляющем большинстве хотели бы увидеть такое сочетание в финале. Воспоминания о том, как 4 года назад именно россияне именно в четвертьфинале выбили канадцев из олимпийского турнира, теперь грозят ужасным повторением. В любом случае, один из 2 главных претендентов на олимпийское золото, а предсказать победителя в этом матче, как полагает большинство, абсолютно невозможно, не получит никаких медалей вовсе. Николай Зюзев для Радио Свобода, Торонто.
В эфире «Свобода в полдень». В 2012 году будет отмечаться столетие Музея изобразительных искусств имени Пушкина. К этой дате решили приурочить начало реконструкции так называемого музейного городка, который займет целый квартал вблизи основного здания. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Хотя Музей изобразительных искусств уже давно занимает не одно, а несколько зданий, его директор Ирина Антонова все же жалуется на тесноту.
В течение многих лет музей размещался в здании, построенном архитектором Романом Клейном. Это здание было рассчитано на 9000 экспонатов. В настоящее время у нас их примерно 650-660 тысяч. Не говоря уже об огромной масштабной выставочной деятельности – Не менее 18-20 выставок музей проводит каждый год, которые тоже требуют своих специальных помещений. Музей, построенный Иваном Владимировичем Цветаевым, он не имел специальных помещений для фондохранилищ, для запасников. А с прибавлением картинной галереи, графических разделов, прикладного искусства, огромной библиотеки, совершенно естественно, здание переполнено, оно просто разрывается от экспонатов и предметов, которые оно хранит.
Обо всем этом Ирина Антонова говорила год назад, демонстрируя макет застройки музейного квартала, разработанный архитектурным бюро мировой знаменитости Нормана Фостера. Предложенные идеи в Москве встревожили многих знатоков и любителей старины. Прежде всего потому, что сзади главного корпуса, то есть на территории старинной усадьбы Вяземских-Шаховских, должно было вырасти сооружение в форме пятилистника и в стиле хай-тек. Теперь директор НИИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко заверяет, никакого пятилистника не будет. А вот фостеровский проект освоения подземного пространства оказался востребованным.
Проект близится к завершению. Через, там, не знаю, 2-3-4 месяца должны быть публичные слушания в центре города. Освоение подземного пространства есть благо именно по отношению и к исторической среде, и тем более к памятникам культуры, которые обладают ценными, не знаю, там, фасадными объемопространственными свойствами, или они только как памятные места, когда кто-то там был, жил, и есть какие-то ценные интерьеры. Чем меньше мы, ну, извините, издеваемся над исторической зоной над землей, тем лучше. А поскольку город должен жить, он должен развиваться, все это развитие, я считаю, необходимо прятать как можно дальше от поверхности земли. Это единственный выход из той ситуации, когда город не должен умереть и превратить все в музеифицированное пространство, а он должен жить, развиваться. Даже в нашем случае, когда по программе абсолютно необходимо было довольно серьезное строительство в объемах депозитария, библиотеки, зала, каких-то административных помещений, которых нужно было выводить из основного здания существующего, и первые проекты предусматривали довольно серьезное и довольно, в общем-то, высокое строительство, вот мне удалось убедить своих коллег, соавторов, в том, что это необходимо максимально убрать под землю.
Что же касается надземных построек, которые в меньших объемах, но все же планируются, то, сообщает Сергей Ткаченко, удалось добиться снижения их высотности.
Был сделан довольно тщательный, с очень разных точек, дизайн-ландшафтный анализ, и по лучам которого были срезаны вот эти вот здания, чтобы никакому виду это новое строительство не мешало. Самое трудное было убедить не сэра Нормана Фостера, а тех, кто финансирует, ну, именно правительство, которое финансирует этот проект, потому что всем известно, что подземные строительства значительно дороже надземного. Но, тем не менее, все-таки их удалось убедить, и сейчас АБРИС, объемопространственное решение вот этого нового строительства внутри квартала, имеет вот такие габариты. Конкурс был только в прошлом году. Вот наша совместная команда выиграла этот конкурс. Почему совместная команда, если кто-то не знает, по нашим законам российским, совершенно обязательно для любого иностранного самого великого архитектора должен быть тот, кто вместе с ним работает от территории. В данном случае обязательно должна быть московская проектная организация. И вот, поскольку мы с Фостером работаем достаточно давно, проектируем, пока ничего не построим. К сожалению, башня в Сити была остановлена по независимым от нас причинам, кризис и так далее. У нас как-то сложился рабочий нормальный тандем. Но то, что Фостер устраивает, что есть московский архитектор, с которым ему комфортно работать, и который ему предлагает иногда те решения, даже конструктивные, это хорошо. Меня устраивает то, что Фостер – это не вывеска, это нормальный работающий архитектор. И самое главное, что он слышит то, что мы говорим.
В частности, Норману Фостеру пришлось услышать, что музейный городок не будет совсем уж пешеходным, как предполагалось прежде. Согласно новому варианту проекта, в переулках рядом с музеем сохранится автомобильное движение, правда, ограниченное лишь утром и вечером. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей и в 13:07 слушайте программу «Смотрим телевизор». Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130.